Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гость нашей студии – психолог Наталья Станиславовна Скуратовская. Наталья Станиславовна – психолог по образованию, несколько лет преподавала в Хабаровской духовной семинарии и знает о психологических проблемах православных не понаслышке. Сегодня мы как раз будем об этом говорить, поскольку у нас православное радио, и нас прежде всего интересуют наши братья и сестры и их не только телесное, но и душевное здоровье.
Здравствуйте, уважаемый Илья и дорогие радиослушатели. Я благодарю вас за приглашение на эту программу, потому что тема религиозных неврозов была актуальна, наверное, всегда, но в последние, пожалуй, лет 10 она наконец-то начала обсуждаться в публичном пространстве, а когда мы осознаем проблему, мы имеем возможность ее решить.
Давайте определимся в терминологии. Что такое неврозы?
Есть разные трактовки этого термина. В узком клиническом смысле неврозы – это форма обратимого психического расстройства, нарушающего нормальную жизнь и взаимодействие человека. То есть, они бывают разные. Вот в этом, в клиническом смысле, там невроз навязчивых состояний, известный сейчас как обсессивно-компульсивное расстройство. Там неврозы, связанные со страхами, тревожные расстройства, но также в более широком контексте, таком психотерапевтическом, и скорее у нас речь пойдет о нем, можно говорить также о невротическом развитии личности. То есть когда в силу тех или иных травм, психологических травм, полученных там, в родительской семье, в той среде, в которой человек вырос, формируется некая потребность демонстрировать миру и людям такое идеальное «я», то есть невротическое «я», то есть ложную личность, формируется ложная личность, потому что своя собственная подлинная личность ощущается как что-то такое плохое, ущербное, нелюбимое. То есть, по большому счету, когда мы говорим именно о неврозах развития, это такая дисфункциональная, искаженная попытка, но все-таки найти любовь.
То есть неврозы бывают разные?
Да, неврозы бывают разные.
Значит ли это, что у православных есть свои, если так можно выразиться, любимые неврозы, а у людей светских, нецерковных есть свои?
Я бы так сказала. Это примерно одни и те же неврозы, но, во-первых, в зависимости от контекста они наполняются, субъективно в сознании человека разным содержанием. А во-вторых, религиозные неврозы отличаются особой устойчивостью, их самому человеку особенно сложно заметить, признать в себе. Пока человек не видит проблемы, нет шанса начать ее решать. То есть здесь особенно много препятствий, потому что невротическое содержание, и это тоже некая подмена, такая искажение, и образа веры, и образа Бога, подменяет собой то священное, в общем, во что люди верующие призваны верить. И любое, даже самое порой бредовое содержание невротических установок, способов поведения, оно как бы освящено, воспринимается субъективно, как освященное церковью, как предписанное самим Богом, и поэтому любая попытка от этого невроза освободиться, она сто крат сложнее, чем то же самое человек неверующего. И я бы не стала сразу замечу, вы сказали, православные неврозы, что да, есть некоторая конфессиональная специфика, но в целом я предпочла бы говорить о религиозных неврозах, потому что с аналогичными проблемами сталкиваются люди всех конфессий, разных религий. И это связано скорее именно с тем, что человек невротизированный отождествляет болезненные для него переживания со своей верой, какой бы она ни была. Я в свое время, даже исследуя этот вопрос, выделила 4 формы невротической религиозности. Правда, применительно, к нашей Русской Православной Церкви, поскольку все-таки в основном я работаю с православными, работаю с соотечественниками, то есть с русскоязычной аудиторией, то есть работаю как психотерапевт, и провожу семинары, провожу тренинги. И первое – это, конечно, религия страха. То есть Бог воспринимается как грозный судья, и только как грозный судья, то есть практически Бог-каратель. В нем нет любви, в нем есть готовность подмечать любые проступки, пропущенную воскресную литургию, любое сомнение, любое там несогласие там со старцами, там с батюшками, вообще с линией партии или наоборот, если там доминирующая идея такая, что там вот наш старец там или наш там священник, наш духовник там самый правильный, а там, например, официальная позиция патриархии, она какая-то сомнительная, там, слишком экуменическая или, наоборот, слишком охранительская. Вот за этим стоит идея, что идея страха, что мы все обречены. Мы обречены там попасть в ад, то есть кругом бесы. Вот есть шанс спастись только, ну, не знаю, там, вот в этом благодатном месте, рядом с этим благодатным там духовником. И очень страшно подумать, что что-то может быть не так, по-другому, просто потому что иначе под вопрос ставится вообще, ну, свой жизненный выбор, в том числе и духовный выбор. И обычно, когда ко мне обращаются люди с такой формой невротической религиозности, обращаются, потому что просто с этим невозможно жить. То есть в какой-то момент это приводит к тому, что ну, человек понимает, что, да, он много лет, иногда не один десяток лет боялся ада, а на самом деле вот его переживания сейчас это уже ад. То есть его жизнь – постоянное мучение. То есть когда человек обращается с вопросами, вот у меня проблема, и что-то у меня случилось с психикой, что вот мешает мне, например, там ходить в церковь. Но иногда это психосоматические симптомы даже. То есть человек приходит в церковь, начинает задыхаться. Там нигде астматический приступ. Больше нигде астматических приступов нет. Или там паническая атака, или что-нибудь. И панические атаки, кстати, очень часто. И я обычно вот выясняю, что да, в чем заключается вера человека, в том, что он боится ада, боится бесов, боится там светских людей, потому что мир возле лежит, боится пресловутых там врагов, там церкви, гонителей и так далее, то есть всего боится. И это у него очень эмоционально насыщено, очень в этом много чувств, образов, красок. При этом, когда мы переходим к тому, ну а Господь-то, вот что вы о нем думаете? Вот возникает ощущение, что нет, вот, а вот про это я предпочитаю не думать. Если я буду делать все правильно, то, возможно, он меня и не покарает. Обычно я таким людям говорю, но это первый раз получилось случайно, но выяснилось, что очень хорошо изменяет направление мысли. Я говорю, ну, похоже, вы православный сатанист. Там, почему сатанист? А потому что вы верите в сатану, вы верите в бесов, вы верите в ад. Вы верите в злого Бога, вы не верите в Божью любовь, вы не верите в милость Божию. Ну, так сатанисты верят в то, что сатана сильнее, а милости Божией нет. Ну, человек, конечно, начинает возмущаться, говорить, нет, я не сатанист. В общем, ну, мы выводим внутренний конфликт наружу. И после этого уже возможно изменение. Это была первая очень распространенная форма церковного невроза.
Наталья Станиславовна, а разве мы не читали в одном из псалмов о том, что начало премудрости – страх Господень, и что мы должны бояться Бога, бояться ада, и что Христос – это Спаситель мира, и спас Он нас именно от ада. И если мы вдруг забудем о том, что нас всех может ожидать вечные муки, мы просто, как сейчас принято говорить, расслабимся. Конечно, да, человек избавится от этого невроза, он начнет, может быть, быть там веселым, позитивным, радостным, но не потеряет ли он нечто такое, что ему не заменит его хорошее настроение? Не будет ли он теплохладным после этого?
Ну, здесь прежде всего хотелось бы остановиться на том, а что такое страх Божий? Точно ли это там страх перед адом, страх перед наказанием, страх перед строгим отцом, ну, условно, там, с ремнем в руках, или это страх огорчить Бога? Ну, то есть тот страх, который, например, испытывает любящий человек по отношению к тому, кого он любит, чтобы не огорчить, чтобы не задеть, чтобы не обидеть. Страх Божий – это любовь. Для многих святых отцов страх Божий был страх собственного несовершенства в глазах Божьих. Ну, потому что Господь нас любит, а мы такие. Вот страх в том, что а вдруг он нас разлюбит. Хотя это тоже невозможно, по-моему, потому что Бог есть любовь. Вот страх собственного скорее несовершенства. Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай, что хочешь.
А святой Антоний Великий говорил, что Бог не огорчается от грехов человеческих, потому что его невозможно огорчить. Он совершенен, и наши грехи не могут испортить ему настроение, если так можно выразиться. И он любит нас безусловно, согрешаем ли мы или не согрешаем. Мне кажется, нелепо думать, что мы можем огорчить Бога.
Ну, разумеется. Ну, тем более, что для Бога открыто и наше сердце, и вся наша жизнь от начала до конца, и те выборы, которые мы делаем, все-таки, да, я как человек верующий верю в промысел Божий, в то, что Господь предлагает, раз за разом предлагает нам выборы, исправляя наши пути. Но, разумеется, Он не огорчается, и Он нас любит все равно. Другой вопрос, что когда мы чувствуем свое несовершенство, мы нередко испытываем стыд, и мы сами можем уклониться от Бога, то есть как уклонился от него Адам, спрятавшись. Во всей истории, да, и наше священное предание дает нам много примеров, там многие грешники, то есть мне стыдно перед Богом, и поэтому я сам от него отворачиваюсь. И всем известны эти истории из патриарков, там, когда там два монаха пали, и вот один сказал, ну все там... согрешил, Господь не простит, и, в общем, отчаялся, из отчаяния ушел в мир, и другой там с покаянием, что да, я пал, но Господь меня все равно любит, Он меня все равно спасет. Или там два монаха, один из которых там плакал в затворе во искупление своих грехов, а другой тоже в затворе, он смеялся и радовался, потому что Господь дал шанс на спасение. По истечении времени затвора игуменных призвал, там у первого спрашивают, что ж ты плакал, говорит, ну вот я оплакивал свой грех, у второго там, что ж ты радовался, а я радовался, что Господь меня не отверг, что да, у меня был помысл уйти в мир, что Господь меня не простит, но Господь тут же мне дал надежду, протянул руку помощи, показал милость свою, я радовался, что Господь ко мне милостив, что так милостив, что меня не отверг. И вот это понимание, оно как раз вот в этой религии страха отсутствует. Собственно, невроз именно в этом.
То есть тот брат, который плакал, он невротик?
Я бы сказала так, что, скорее всего, он более невротичен, но все-таки он не отчаялся, то есть и не потерял надежды на милость Божию. Потому что вот есть такая известная фраза, да, держи свой ум свой в воде, не отчаивайся. Вот в религии страха первая половина этой фразы присутствует, а вот не отчаивайся. Упования возлагаются не на Бога, а на то, что там правильный старец, правильный монастырь, правильная община, правильная православная субкультура, например, мы вот такие, вот мы охраняем нашу традицию, это традиции предков, а вот там всякие там обновленцы, модернисты, они точно пойдут в ад. Упование-то не на Бога возлагается, а на, по сути, на закон, что если я буду делать все правильно, то, возможно, Господь меня оправдает и пощадит. То есть это не про безусловную любовь, это как раз про заслужить любовь отвергающего родителя. А Бог, то есть, собственно, что лежит в основе любого религиозного невроза? Что вообще-то, ну, поскольку Бога, как известно, никто не видел, да, воплотился в Иисусе Христе, да, но мы тоже, мы это знаем из Священного Писания, из Священного Предания, из личного, может быть, мистического опыта. А наш образ Бога во многом – это проекция родительских фигур. И именно поэтому, например, если человек вырос в такой вот жесткой дисфункциональной семье, где практиковалось, ну, там, семейное насилие, там, жесткое такое воспитание. И, казалось бы, человек от этого настрадался, но придя в церковь в поисках любви, утешения, принятия, с высокой степенью вероятности человек из такой семьи выберет именно вот такого жесткого запугивающего духовника. Именно потому, что это привычная среда. Невротику страшно все, что непривычно. А здесь оно, конечно, тяжело, но оно знакомо. То есть это такая зона комфорта. Вот как это не парадоксально. И поэтому, да, поэтому, если человеку хочется возложить надежду и упование на что-то другое, вот тогда у него происходит то, что он осознает как кризис веры, а я как психотерапевт, практикующий в православной среде, сказала бы, что это положительная динамика от начала выхода из невроза.
Те семейные отношения, которые вы описали, они характерны для традиционных обществ. Я думаю, что в России века до 20-го, может быть, до второй его половины, было именно традиционное общество. То есть получается, что подавляющее большинство людей именно так и воспринимали Бога, потому что они были воспитаны именно в таких семьях.
Я, пожалуй, соглашусь. Но только с поправкой на то, что патриархальный уклад семьи не означает автоматически наличие, ну вот именно психологического насилия внутри семьи. То есть патриархальный уклад семьи может предполагать и открытость там высказывание, выражение чувств, любовь и уважение к другим членам семьи, иерархия, субординация могут быть основаны не на принуждении, а на ответственности старших за младших. И в традиционном патриархальном обществе зачастую именно так и строились отношения в семье. И не только в семье, но и в обществе. Власть – это ответственность за тех, кого Господь доверил моему попечению. Ну, в истории моей семьи, скажем так, эта фраза, которая там была жизненным принципом, например, там, моего прадедушки, но я так полагаю, да, не его авторство, то есть идея достаточно распространенная, и вот это как раз то позитивное, что могло быть в патриархальном устройстве. Но если мы говорим о современной нам реальности, и особенно реальности, да, православной церкви, то у нас нет никакого православного устройства, у нас есть ролевая игра в патриархальный уклад, в абсолютно неподходящих для этого условиях. То есть когда уже поменялись социальные формации, когда уже, ну, в реальной жизни у нас нет никаких вот этих вот патриархальных семей, потому что это принцип семейных отношений, действительно существовавший, ну, по большому счету, до начала, наверное, 20 века, может быть, до грани 19 и 20, то есть до периода индустриализации. Большие семьи, много рабочих рук, это обеспечивает преимущество, ну, например, когда люди работают на земле, это не, или они ремесленники, это не обеспечивает преимущество, ну, например, когда люди подаются на заводы и фабрики. Это, наоборот, становится дополнительной проблемой, потому что их надо вырастить и прокормить.
И еще где-то поселить. А когда ты живешь в бараке, и твои соседи живут с тобой даже не за стеной, а за занавеской, там, конечно, наверное, не до многочадия.
Да, и поэтому у нас, по большому счету, слом вот патриархального уклада, он пришелся еще на времена до революции 17-го года. Но понятно, что инерция мышления, ну и, собственно говоря, вот это же устоявшиеся очень социальные формы, и они меняются медленно. И если мы говорим о модели семьи, то есть вот, ну, такой, то, что называется семейный сценарий, то есть, ну, вот формат семейных отношений, распределение ролей, там, между мужем, женой, детьми и другими участниками семейной системы. То есть это менялось не единожды. То есть да, у нас был патриархальный уклад, у нас много лет потом был скрытый матриархат, ну, просто из-за того, что войны, революция, репрессии, массовая гибель или там аресты мужского населения, много семей без отцов, вот те самые женщины, которые вытянули на своих плечах детей, тыл, ну, вот то самое, ей лошадь, ей бык, ей бабой мужик. И потом, вот в промежутке между войнами, особенно после Второй мировой войны, формируется фактически уклад, при котором, да, мужчина – глава семьи, да, самое главное решение принимает он, но, по сути, женщины не отдают ответственность. То есть они приучены быть гиперфункционирующими и в социуме, и в семейном пространстве. И вот эта фигура властной, сильной женщины, дорогой лежи на диване, или там пилить муж. То есть муж глава семьи, но жена забирает все деньги, отдает ему рубль на обед. Ну, то есть, например, для там 60-х, 70-х, 80-х, даже там отчасти годов 20 века, это нормальная картина.
Один из иностранцев, описывая советскую семью, по-моему, 70-х годов, написал: «Женщина, один или два ребенка, и третий ребенок муж».
Да, муж в роли старшего ребенка – это вот как раз признак такой семьи. И, ну, и опять же, послевоенное время, ну, на уровне осознания семейной модели, то есть семья становится детоцентричной. То есть все лучшее детям, жить ради детей. Ну, то есть семейная иерархия фактически переворачивается, так сказать, это с ног на голову. Детям это не приносит совершенно пользы. То есть вот мое поколение, тех, кому там плюс-минус 50, это как раз апогей вот этой самой детоцентричности. И, наверное, мы в какой-то мере были призваны стать родителями, даже нашим родителям. И дальше, опять же, там к концу, уже ближе к концу 20 века, уже 21 век, опять меняется общественная парадигма. Ну, уже все, так сказать, на личном опыте хлебнули нездоровье вот этой децентричной модели и там издержек. И сейчас преобладает идея партнерской семьи. Ну, то есть, что муж и жена, в общем, в социальном плане, но объективно они равноправны. Что да, внутри семьи могут быть отношения, основанные там на уважении, на признании первенства мужа там в одних областях, первенства жены в других областях, но нет жесткого распределения даже гендерных обязанностей. То есть жена может, условно говоря, там забить гвоздь, а муж может готовить обед, если им так удобнее, но это нормально. Жена может зарабатывать деньги, муж может растить детей. Если у жены лучше получается зарабатывать деньги, а у мужа лучше получается вести домашнее хозяйство, это нормально.
На мой взгляд, это не нормально, но я не буду с вами спорить.
Так, вторая форма – это религия чудес. Вот те самые святыньки, там, земельки, какому святому там акафист заказать, свечку поставить и так далее. То есть, ну, по сути, это язычество, облечённое внешне формой православного христианства, но тоже, в общем-то, основанное на неком искажении образа Бога, но здесь Бог воспринимается как, ну, вот, действительно, какое-то некое божество, которое можно там умилостивить ради своих так сказать, совершенно житейских, прагматичных, посюсторонних, не потусторонних целей и интересов. И такая форма религиозности у нас тоже имеет огромное количество адептов, поклонников.
А почему нет? Мы же молимся в их теньях о благословении воздухов по временах мирных. Это ведь такие довольно бытовые прошения. И я думаю, что и вы, и я неоднократно прибегали в молитве к Богу, прося не только о спасении души, но и о вещах, которые не относятся напрямую к этому. Да, ведь было такое?
Разумеется, было, но все-таки я считаю, что после таких прошений стоит вспомнить, что даже Христос сказал: «Да будет воля не моя, но твоя». Если мы основываем свою веру на том, что вот Господь для нас там источник исключительно, да, там благорастворения воздухов и изобилия плодов земных, то в тяжелые времена мы можем эту такую веру потерять или начать требовать от Бога чуда, а чуда нам никто не обещал. Как было сказано искателям чудес, рот лукавый прелюбодейный ищет знамения, мы можем об этом просить, но это не главное в нашей вере. Опять же, и Писание, и предания не обещают христианам легкой жизни, благополучной, изобильной. Более того, ну, если мы уже обратим внимание на аскетику, часто говорится о том, что как раз в каких-то тяготах, испытаниях, в общем, как раз у нас больше шансов освободиться от привычных страстей, от предубеждений, вот именно относительно себя, относительно Бога. Но невротизация тут даже не в этом, а в том, что, опять же, свой страх, по большому счету, принять ответственность за свою жизнь, за свои решения, за свои поступки, человек в данном случае маскирует некой ритуальной деятельностью. Ну, то есть то, что называется обрядоверие, то есть человек уходит во внешние формы и, уделяя много внимания им, по сути, ну, мягко говоря, не испытывает нужды, а на самом деле зачастую даже не хочет и думать, там, боится и думать о каких-то вещах, действительно экзистенциально важных, то есть имеющих отношение к смыслу жизни, к смыслу веры. И при этом он ощущает себя религиозно благополучным, чувствуя свою принадлежность к огромному, сильному, такому мощному сообществу, в чем-то даже сообществу избранным, что вот мы помолимся и по молитве будет хорошо, мы съездим к старцу, и этот старец нас там благословит, маслицем помажет, и все наши желания сбудутся, болезни пройдут, сын поступит в институт, дочь выйдет замуж за хорошего, богатого, православного человека, и все у нас будет хорошо. Здесь, ну, скажем так, очень часто моментом выхода оказывается как раз момент разочарования, что я так старался там или старалась, но почему-то Господь не исполнил мои молитвы. Но особенно, когда речь идет о чем-то принципиально вот, важном для нас, то есть и не обязательно вопрос жизни и смерти, это может быть вопрос имущества, вопрос здоровья. Но вот это что-то, что очень сильно влияет на нашу жизнь, а Бог не помог. И человек чувствует, ну, переживает иногда это как потерю веры, но теряет он не веру, теряет он суеверие. И, в общем-то, такую веру не жалко потерять. А хуже, если он такую веру не потеряет, и до конца жизни останется там искателем чудес, святынек. Ну и, кстати говоря, вот характерно, вот именно в этой православной субкультуре непосредственно к Христу обращаются редко. То есть там больше внимания там святым, которые, ну, заняли место, так сказать, языческих божеств, к обрядам. Там очень много информации о том, какую рукой свечку передавать, как правильно одеться, куда правильно встать, куда правильно посмотреть. Но если там первая группа там, они тоже придают этому вниманию, но им страшно ошибиться, левой рукой свечку передашь, и все в ад, то здесь мотивация другая. Здесь система распознавания свой и чужой для того, чтобы чувствовать собственное превосходство. И тут страшно потерять даже не отношения с Богом, ну, потому что как-то их не предполагается, а быть отверженным именно этой кастой избранных, для которых творятся чудеса.
Единственный выход из этого состояния – это иметь личные отношения с Богом, правильно?
Я не знаю, единственный ли это выход, потому что все-таки я верю и во встречное движение тоже, что Господь по милости своей, в общем, может человеку помочь объективно, так сказать, посмотреть на себя со стороны, осознать свое состояние. Потому что про личные отношения с Богом, да, я считаю, что вообще это главное, наверное, в вере, но про это так много говорится, говорится в разных конфессиях, и у нас в православной церкви об этом тоже в последнее время много говорится, и как-то вот слова затираются, и очень часто непонятно, что за этим стоит. И это тоже может быть источником манипуляций, что говорят, ну вот, там, ты потерял веру, ну, значит, у тебя не было личных отношений с Богом, значит, ты плохо верил. И это тоже ошибка. Вообще-то моменты богооставленности переживали великие святые, мы об этом знаем. Вот что такое личное отношение с Богом? Вот, у нас в нашей, вот отец Петр Мещеринов много об этом говорил, что в нашей церковной педагогике вот момент именно отношения с Богом, он как бы вообще оставлен за рамками. То есть есть система предписаний таких ритуальных, там, как читать правила, как готовиться к причащению, как ходить в церковь, как одеваться. Есть система негласных норм. Когда человек говорит, там, спаси Господи, ангела за трапезой, там, он ожидает соответствующего, там, отклика, это уже пароль отклика системы распознавания свой-чужой, но нет ничего направленного именно на отношения с Богом. То есть, как будто эти ритуалы, вот, собственно говоря, вот это как раз вот та разновидность невротической религиозности, когда за множеством обрядов и ритуалов маскируется, собственно, зачастую отсутствие, а то и нежелание эти личные отношения иметь.
А может быть, предполагается, что, исполнив все эти правила и ритуалы, человек как раз и получит личное чувство Бога и будет иметь эти отношения. Но поскольку это очень долгий путь, и, может быть, путь длиной в целую жизнь, нет смысла человеку заранее говорить о конце этого пути, потому что можно до этого конца и не дойти.
Вот апостол Павел в свое время предупреждал, что спасение по закону осложняется тем, что нарушишь одну букву закона, значит, не исполнишь весь закон. И идея исполнить все возможные обряды и ритуалы, мягко говоря, утопично. А спасаемся мы все же не по заслугам, не по закону, а по милости Божией, по благодати. И мы в это верим. А благодать дается не за доскональное соблюдение обрядов и ритуалов, что, опять же, мы знаем из истории Церкви Священного Предания, а по милости Божией. И дается по нашей готовности, по нашему желанию, вот, собственно говоря, эту милость Божию получить. И не только в форме помощи в наших житейских делах, но иногда и в просветлении. Вот последнее время там в связи с самоизоляцией все, начиная со Святейшего Патриарха, упоминают Марию Египетскую регулярно. Вот вспоминаем, да, там, с чего началось ее обращение, да, ну, ее не пустили в храм, то есть некая сила. Какие житейские блага ей дало ее обращение, ну, мы понимаем, что в общепринятом смысле никаких. То есть ее жизнь была комфортнее в блудницах, чем в пустыне. В общем, зачем Господь с ней такое устроил? Ну, наверное, для того, чтобы она спаслась, в общем. Как мы верим, да, как мы там знаем из ее жития. Готов ли человек, ищущий житейского благополучия в своей вере, доверять такому Богу, который может отправить в пустыню, лишить здоровья, там, лишить имущества? Понимая, да, что, в принципе, мы можем и возмущаться. То есть читаем книгу Иова, собственно, как раз вот пример такого Бога общения из непонимания и даже там с гневом, и что Бог отвечает на это, то есть Бог не оскорбляется и тут. Оскорбить Бога невозможно, да, но чтобы человек в такое состояние пришел, вот выход из зоны комфорта, он случается не по собственной воле.
Если бы вам, когда вы начинали свой путь в церкви, кто-нибудь сказал бы о том, что вас ждут скорби и крест, и в доказательство даже привел несколько цитат из Евангелия, где Христос прямо говорит, что в мире будете скорбны, и что кто не берет свой крест, тот недостоин меня, и так далее. Вы бы решились остаться в такой церкви?
Ну, у меня, наверное, несколько нетривиальная история, в общем, моего обращения в христианство и неофитство, поэтому да, я бы решила, и, собственно говоря, именно в такую церковь я и шла. Причем вот нетривиальность заключается в том, что на самом деле, когда я приняла православное крещение, мой, скажем так, личный опыт богообщения, именно в таинстве крещения, да, но это был, я считаю, чудо, это было некое такое личное откровение, действительно, опыт присутствия Божьего в моей жизни.
Во время крещения?
Именно во время крещения. Мне было 18 лет, это было в 87-м году прошлого века, и у меня не было никаких иллюзий по поводу того, что вот здесь, наконец-то, я буду защищена там от житейских невзгод. Ну и потребности не было от них защищаться, но 18 лет. Как-то многие из нас там чувствуют себя героями, способными сразиться с любыми трудностями. А с другой стороны, я все-таки человек скорее такого научного склада мышления, там, чем мистического, я решила обратиться к источникам. И первые 3 года в церкви это было такое вот постоянное чтение святых отцов древности, там, ну, у кого же учиться, надо же припасть к истокам, которое меня как раз очень даже просветило насчет того, что ожидать там покоя, ожидать каких-то житейских благ, ожидать утешения, это упование, ну, прямо скажем, не христианское. И что с лучшими из них, в общем-то, случались с общепринятой точки зрения совершенно ужасные вещи. И если я на это подписываюсь, как говорится, то значит, я готова принять волю Божию даже в такой форме.
Вы же не будете спорить с тем фактом, что большинство людей приходят к вере от скорбей. И люди, идущие в храм, хотят прежде всего утешения. Хотят того, чтобы Бог избавил их от скорбей. И совсем не желают к этим скорбям прибавлять еще и новые.
Да, конечно, но Бог избавляет нас от скорбей по-разному. Бог дает утешение по-разному. ну, имея личный опыт, ну, например, там, в 24 года я впервые осталась вдовой, погиб мой муж, я осталась 3-летним ребенком. Да, это была скорбь, она очень поспособствовала моему выцерковлению, я, наверное, с ума бы сошла, если бы первый фактически год после этого события я не провела очень плотно в церкви. 3,5 месяца после этого даже там жила неподалеку от одного известного монастыря, и вообще вот, ну, это был период такого очень углубленного выцерковления, но при этом я понимала, да, что я просто, вот моя жизнь рухнула, я не знаю, как жить, что мне делать, и чтобы не сойти с ума, да, мне, у меня не осталось ничего, кроме Бога. Да, Бог дал мне утешение, не такое, как Иову, не могу сказать, что он мне там дал нового мужа, новый дом, там новое что-то, он мне дал новое самоощущение, новое понимание. И действительно, Бог может утереть всякую слезу, даже в самой невыносимой скорби, меняя наше внутреннее состояние и давая нам надежду, которая, ну, больше, чем те скорби, которые мы проживаем здесь сейчас. То есть, когда вот есть ощущение действительно вот жизни вечной, там, что вот тоже, знаете, банальная затертая фраза «У Бога все живы», но когда вот такие вещи, такие фразы наполняются смыслом действительно, то есть... Если бы я ожидала, что я, вот мы православные люди, у нас венчанная семья, и вот все там венчанный брак, то есть такая, может быть, не самая церковная семья, но все-таки православная. Там наш круг общения во многом такой церковный, у нас много друзей, там священников, монахов и так далее. И вот если бы я надеялась, что вот а за это у меня будет там исключительно, да, счастье, благополучие там семейной жизни, то, наверное, я бы не пришла к Богу в этот момент особенно близко, а ушла бы от Него. Переходим еще к одному пункту. Это еще один тип невротической религиозности. Это религия страдания.
Этот пункт прямо-таки плавно перетек из второго в третий.
Да, потому что есть такая известная и в нашей церкви весьма популярная в определенных кругах концепция, что чем тяжелее и хуже нам здесь, тем лучше нам будет в Царстве Небесном, понести крест здесь, чтобы стяжать венцы там. И на этом очень часто строится и духовное кормление, и самоощущение людей, и вообще их, как бы сказала, жизненная стратегия, и даже стремление, ну, так сказать, самозванные кресты себе тут там, это самодельное, какие-нибудь там обрести, помучиться посильнее. И за этим, по большому счету, стоит... Если мы говорим именно с психологической стороны, очень глубокая травма. Причем травма, полученная не в церкви, а до церкви. То есть это как раз вот одна из травм ранних, травм развития. Это стремление к самоуничтожению. Ну, то есть это скрытая суицидальная тенденция. То есть ощущение, что я такой плохой, вот то, что называется невротический стыд, что у меня нет права жить вообще, нет сил жить, мне невыносимо, я чувствую, что ну, я вообще неуместен. На земле я чувствую невротическую вину, то есть, что бы я ни сделал, кому-то это причиняет зло, но вообще самим фактом своего существования, да, я там такой плохой. И вот, кстати, вот чем хуже, тем лучше, оно берется именно отсюда.
А разве это не то, к чему призывали нас святые отцы, чувствовать себя хуже всякой твари? Об этом же, по-моему, Достоевский писал в «Братьях Карамазовых», что человек виновен за все зло, которое существует на земле. И разве, пострадав здесь, действительно мы не сжигаем зло в нас и благодаря этому попадаем в жизнь вечную, а не в вечную смерть? И разве не об этом же говорит притча о богаче Лазаре, где Авраам говорит богачу, что «чадо, ты получил все хорошее в этой жизни, в отличие от Лазаря, теперь ты мучаешься, а он блаженствует».
Мне кажется, это очень упрощенное и искаженное понимание, ну, как вот выдергивание цитат из контекста. Если бы это было так, то первыми в Царствие Божие вошли бы мазохисты, люди, склонные там, к самоистязанию физическому, там, психическому, в то время как мы знаем, что вообще церковь осуждает самоистязание. Ну, все мы знаем, да, у нас были там секты там Скопцов, Хлыстов, мы знаем печальную историю Оригена, скопившего себя там, ну и так далее. То есть церковь не приветствует и самовольных мучений, и наслаждения мучениями. Вряд ли наше спасение зависит, так сказать, от масштабов нашего страдания здесь. Во всяком случае, святые отцы говорят не об этом. И вот когда вот часто ссылаются, да, ну как же, вот святые отцы говорили, да, ну и вообще мы читаем вообще молитвенное правило, мы читаем там покаянный канон, и вот в последнее время очень часто говорится, мне задают постоянно такой вопрос, вот, ну это же прям вот прямая невротизация, вот, там, особенно там вечернее правило, правило последования к святому причащению, ну это же вот, вот постоянно, вот я грешен, я виноват, я там хуже всех людей, как свинья в колу и все такое. Но Опять же, в одни и те же слова можно вкладывать разные смыслы. Очень часто бывает, что некий текст написан с одним смыслом, а вычитывают из него смыслы совсем другие. И все-таки, ну, поскольку большинство этих молитв приписывается святым отцам церкви, ну, там, не будем вдаваться в проблему авторства, да, там есть разное там мнение по этому поводу, но, тем не менее, да, атрибуция общепринятая такая. Ну, если мы говорим, да, о святых, то святые все-таки вот чувствовали себя там грешнее всех, паче всех человек там согрешившими, находясь в ощущении вот той самой любви Божией. То есть, что Бог их любит, любит такими. Бог от них не отворачивается. Бог дает им шанс, даже до последнего издыхания. У них есть шанс изменить свою жизнь, изменить свою участь вечности. И то, что они живы, то, что у них есть возможность там покаяния. Ну, а покаяние – это не бесконечное ковыряние в своей вине, это невротическое понимание покаяния. Покаяние – это метаноя, это перемена ума, это перемена нашей душевной и духовной направленности, что вот у нас была страсть, вожделение. Вот мы в этой страсти раскаивались, и Бог нам помог избавиться от этого вожделения, от этого влечения. Нам просто больше не хочется, или нам противно. Ну, скажем так, это покаяние здорового человека, покаяние больного человека, невротика. Это бесконечно говорить, да, я хуже всех, и находить в этом свое оправдание, свое спасение. То есть я не становлюсь лучше. То есть, да, я плохой, я буду также грешить, меня будут винить, но это находит внутренний отклик, вот именно вот в таком типе невротической религиозности, потому что человек действительно себя постоянно чувствует плохим, виноватым.
А разве мы объективно не плохие, не виноваты?
Мы объективно разные. Если говорить с позиции верующего человека, то рождение каждого из нас – это все-таки воля Божия. То есть все мы обязаны своей жизнью Богу, а Бог плохого не творит.
Но Бог родил нас не для того, чтобы мы грешили, так ведь? А мы согрешаем. Несть бы человек и же жив будет и не согрешит. То есть нет такого человека, который будет жить и не согрешил. Значит, уже виноват, раз согрешил. Не Бог же виноват в том, что я грешу.
Ну, то, что мы грешим, не лишает нас возможности исправить эту ошибку. Если мы говорим о православном подходе, о нашей святоотеческой аскетике, это вопрос не юридический. То есть я за свою вину там отработал, согрешил, вот тебе там епитимия, понес какое-то искупление, такая практика у нас есть, но Господь нас прощает не за это. Господь нас прощает, потому что Он милостив. И потому что Он видит перемену, искреннее желание не грешить, перемену сердца именно. И да, мы грешим, мы падаем, мы встаем. Но вот просто, чтобы было проще, я перейду с языка православного на язык психологический, чтобы вот именно вот двусмысленности понятия по возможности избежать. Чувство вины, оно не только невротическое, вообще-то оно бывает и нормальным, потому что мы совершаем плохие поступки, мы можем кого-то обидеть, мы можем что-то испортить, сломать. То есть мы можем действительно причинить зло. И если у нас такое здоровое, нормальное чувство вины, мы осознаем, что да, я поступил плохо. Например, я кого-то обидел, или я соврал, а потом попался на этой лжи. Ну, или не попался, а просто мне стыдно, потому что я себя считал человеком честным, а тут вот так. Или я там что-нибудь сломал, испортил, подставил кого-нибудь там, вольно или невольно. То есть человек сначала что-то сделал, а потом чувствует свою вину. И испытывает стыд за конкретный поступок. Или отсутствие поступка. Там я мог помочь, там кто-то тонул, я умею плавать прекрасно, но я торопился там и не спас. А потом узнал, что насмерть. Это уже и не исправишь. Но в большинстве случаев что-то испортили, можем исправить. Вот здоровое чувство вины, оно всегда конкретно. Я виноват перед кем-то, я виноват в чем-то конкретном. Я могу сказать, в чем именно я виноват. И я примерно представляю, как это можно исправить. Если это нельзя исправить, может быть, я как-то это могу искупить. То есть сделать доброе дело другое какое-то, кому-то. Ну, чтобы свое чувство вины направить не на саморазрушение, что вот я такой ужасный, и нет мне прощения. А сделать из этого импульс созидательный, что да, вот я виноват, и в той ситуации я совершил ошибку, но я сделаю что-нибудь для того, чтобы, ну, например, такие ситуации там больше не повторялись, там, в моей жизни или вообще там в обществе предотвратить такие ситуации. То есть человек становится там волонтером каким-нибудь, но это тоже вот дает ощущение освобождения от вины. А невротическое чувство вины – это просто я виноват по умолчанию, я даже не знаю в чем, говорят, что я виноват. Я с этим заранее согласен. Вот мне говорят, ты виноват в том-то. Да, я это принимаю, потому что я с детства привык, что я виноват. Это травма развития. То есть таким человеком можно только воспитать с детства, с готовностью признавать себя виноватым. А потом человек приходит в церковь, получает повторную травматизацию, но, с другой стороны, он получает успокоение, потому что там-то, так сказать, в светском мире ему было дискомфортно от того, что он чувствует себя виноватым, ему как раз говорят: нет, там, бери от жизни все, наслаждайся. А он же не может наслаждаться, ему жить не хочется. А он приходит в церковь, ему говорят: ты виноват во всем, люди грешны по определению, покаяться в первородном грехе. И, кстати говоря, отсюда же вырастают там все эти цари Божии, там вот давайте все покаемся в цареубийстве. Вообще-то вина всегда конкретна, она всегда чья-то перед кем-то. Современным людям каяться в цареубийстве, ну, по меньшей мере, странно, потому что это размывает вообще само понятие вины.
А уверенность в том, что я ни в чем не виноват, и постоянное желание самооправдаться, это тоже невроз?
Да, несомненно. Это, я бы сказала, другая сторона той же медали. Потому что, по большому счету, для человека вот с невротической религиозностью все, что он делает, то есть будь это страх, будь это вот то самое скрытое там самоуничтожение, будь это поиск чудес, будь это поиск власти, вот о чем мы еще не поговорили, да, вот как это невротическая такая вот религия власти, это тоже форма религиозности. То есть когда человек практикует вот именно вот какие-то невротические формы религиозности, по большому счету это делается для того, чтобы доказать свое превосходство. Я правильный. И даже вот из ощущения вот этого самоуничижения, что я хуже всех, ну, я это создаю, поэтому я лучше тех, кто считает, что он лучше меня. Это вот, ну, известная эта история про смиренного монаха, у которого спросили, как же он так терпит все поношения, а он ответил, что они хуже собак, там на таких не обижаются. В любом неврозе все равно вот есть потребность в том, чтобы меня признавали хорошим, пусть даже я буду изображать не то, чем я являюсь на самом деле, но главное, что меня в моем авторитетном кругу признают хорошим. И поэтому, да, у меня нет проблем, у меня нет грехов, там, я не вор, не убийца, я веду праведную жизнь, или там, да, я грешу, но я же каюсь, и вообще там много жертвую на церковь, там, самим епископом на дружеской ноге, в общем, это тоже форма невротической религиозности. А если это самоощущение светского человека, это тоже работа защитных реакций, которые, ну, блокируют вообще возможность развиваться.
Вас послушаешь, так у нас вообще здоровых людей нет.
Да. Как говорится, нездоровых есть только необследованное. Когда я говорю о невротиках, мне бы не хотелось, чтобы сложилось такое вот у кого-то представление, что вот там мы такие вот с уважаемым Ильёй там здоровые люди сидим и обсуждаем там каких-то больных невротиков. Мы все в той или иной степени невротизированы. И просто надо понимать, что это не приговор, что это состояние обратимое. То есть все-таки невроз – это не психоз, это полегче.
Я очень много нашел симптомов в себе из того, что вы говорили. Я могу подписаться почти подо всем.
Ну, кое-что и я, в общем-то, может быть, знаю по себе, но поскольку, да, моя церковная судьба сложилась нетривиально, а может быть, не только церковная вообще, ну и, скажем так, по поводу ранних травм мне повезло их, по крайней мере, в детстве не получить, и поэтому, ну, я считаю, это не моя заслуга, это мое везение, в общем. Я смотрю на это с состраданием, просто понимая, что на самом деле очень часто люди годами и десятилетиями бьются вот в этих там трех-четырех там соснах, не видя из них выхода, и, по сути, даже не начиная свою духовную жизнь. Потому что когда ложная личность обращается к искаженному образу Бога, это не имеет отношения к богообщению, это не имеет отношения к вере. Это сплошная галлюцинация. Там один фантом беседует с другим фантомом, а потом разочаровывается и говорит, что «О!» Ну, или не разочаровывается. Разочароваться хорошо, потому что, наконец-то, появляется хотя бы зазор вот в этой галлюцинаторной картине мира. Можно задать себе вопрос, а кто я такой? А каким я считаю Бога? Многие в какой-то момент там говорят, ну, что-то не знаю, я про Бога ничего не знаю, я агностик. Я говорю, отлично. Вообще-то это духовный прогресс, а не регресс. То есть агностика – это нулевая отметка. С позиции «я знаю, что Бог суров и покарает меня за любое прегрешение», или «я знаю, что Бог заповедовал нам тут страдать как можно больше», или «я знаю, что Бог – это Дед Мороз, который исполнит там желание, если я буду хорошим там мальчиком или девочкой, там буду слушаться старших, да, и правильно напишу ему там письмо перед Новым годом, там, в записочке». Если человек разочаровывается в такой вере, то он теряет веру не в Бога, а в свой миф, и он приходит к нулевой отметке, и, собственно, вот Господь силен себя открыть в любой момент нашей жизни, но для этого мы не должны от него отгораживаться. Ну, собственно говоря, четвертый тип невротической религиозности – это вот как раз вот религия таких вот. Когда главным становится, ну, во-первых, принадлежность к какой-то влиятельной силе. И это тоже, кстати, невротическая потребность, что если я не чувствую себя достаточно сильным, то есть это то, что происходит внутри вот той самой невротического типа развития личности, той самой травмы развития. То есть я чувствую себя там плохим, ущербным, но если я примкну к сильным парням, то я и сам как бы буду сильным. С этой мотивацией можно пойти в банду, с этой мотивацией можно пойти в футбольные фанаты, с этой мотивацией можно пойти в господствующую церковь. В гонимую там катакомбную нельзя, а в господствующую можно. Опять же, это про невротическую религиозность, в которой теряется, ну, тоже не нужно богообщение, нужна принадлежность к влиятельной силе.
Вы много знаете людей, у вас же большая практика, которым действительно серьезно нужно общение с Богом, которым нужен именно Бог, а не что-то от Бога.
Вы знаете, я вот не берусь судить и говорить в процентах, все-таки не прозорливец я, не сердцеведец там и так далее, но я вообще-то считаю, что Бог нужен всем, но у многих нет смелости позволить себе хотеть этого, ну, потому что за любыми формами религиозного невроза, по большому счету, стоит внутренняя драма, что вот ощущение, что зачем я Богу такой нужен, и мне надо там либо за чем-то спрятаться, либо изобразить из себя что-то другое. То есть Бог-то он нужен, но страшно быть отвергнутым.
То есть причина религиозного невроза – это неверие в божественную любовь.
Ну, неверие в божественную любовь, я бы даже сказала, отсутствие опыта безусловной любви в своей собственной жизни. То есть невротизация связана с тем, что человека игнорировали, ну, начиная там с родителей, или там ставили ему условия, там мы будем тебя любить, там, ну, например, там, если там будешь хорошо учиться, там будешь помогать, будешь слушаться, или какой хороший ребенок, там не видно, не слышно, такой тихий. Ну, то есть хороший ребенок. Там, в кавычках, мертвый ребенок, которого не видно, не слышно, и который никак не проявляет своих желаний. Или там, какой хороший, всегда первый, там, всегда там, на всех олимпиадах побеждает, учится на одни пятерки. А если получил четверку, то это скандал. Если тройку, то вообще из дома могут выгнать. У нас в семье дураков не было, скажут ему. И человек, вырастающий вот в такой нелюбви, то есть для него вот это вот любовь, безусловная любовь, принятие, то есть для него это пустые слова, не наполненные внутренним смыслом, потому что у него нет такого опыта, и из-за этого, по большому счету, он чувствует себя обделенным, а может быть, поскольку он еще привык к мысли, что во всем он виноват, чувствует себя ущербным, что у хороших-то такой опыт есть, а, наверное, я плохой, раз мне такого не додали. Это позиция ребенка, внутренняя эмоция ребенка дошкольного возраста. Но когда человек травмирован таким отношением, то вот эти эмоции в нем сильны, даже когда он вроде бы повзрослел, и вроде бы у него уже там интеллект взрослого, а вот чувство того самого отвергнутого и обиженного ребенка. И поэтому приходится обычно начинать с этого. То есть совершенно. То есть человек приходит с церковно-психологическими проблемами, а очень часто выясняется, что вообще-то надо работать про детство, про маму.
То, что вы описали, довольно редкий случай. Все-таки родители в подавляющем большинстве любят своих детей, и если что и говорят сгоряча, ребенок наверняка чувствует, что это не более чем слова. Но, судя по всему, большинство все-таки людей пребывают в невротических состояниях. Значит ли это, что большинство людей получили свои травмы в детстве, что большинство людей были недолюблены? Мне кажется, как-то это слишком.
Мы рискуем отклониться в еще одну большую тему про детско-родительские отношения, но вкратце скажу, что да, большинство родителей любят своих детей, но какой смысл вкладывается в эту любовь, зависит от того, насколько сами родители были безусловно любимы, насколько у них есть этот ресурс любви, доверия и безусловного принятия. То есть обычно травматика тянется из поколения в поколение. И, к сожалению, да, большинство из нас, даже те, кто свое детство вспоминает как в целом счастливое, полное любви, полное там. Я привожу какие-то примеры, но я немножко утрирую, естественно. То есть не обязательно это говорится в лоб. Это может транслироваться невербально. То есть мама расстроилась, чему расстроилась там? Ну, там, четверку получила или не послушался там, или что-то не то сказал, или вопрос задал там бестактный. У нас в семье про такое не принято, про такое не говорят. И это дается, то есть вот как негласная норма, вот. Понятно, по умолчанию. И большинство из нас, даже по отношению к своим детям, да, мы их любим, но в то же время у нас с ним куча претензий.
Это вполне нормально, и я понимаю, что я задавал, наверное, бестактные вопросы, и если меня поправляли, я не в претензиях. Это и есть воспитание.
Да, это, несомненно, воспитание, но если под воспитанием мы понимаем там некое формирование личности, вообще формирование характера, там система понятий, система ценностей, то очень важно не что говорится, а как говорится. И, опять же, если в семье такие здоровые, открытые, принимающие отношения, можно там честно говорить о своих чувствах, о своих сомнениях, то, ну, допустим, да, ребенок задал какой-то там неприличный с точки зрения родителей вопрос, они либо говорят, ну вот, это неприличный вопрос, там, потому-то и потому-то, а могут сказать, какой ужас, как тебе не стыдно такое спрашивать? Это не объяснение, почему на данную тему они не хотят говорить. Это подпитка того самого невротического стыда. Как тебе не стыдно? То есть ребенок спросил без всякой задней мысли. Почему ему должно быть стыдно, почему для родителей эта тема неприличная, ему непонятно. Но ему уже объяснили, что ему должно быть стыдно. И лучше помалкивать. Ты же не знаешь, какой вопрос окажется постыдным.
То есть я ни в чем не виноват. Виноваты мои родители. Это они сделали из меня невротика, а я теперь вот расхлебываю.
Никто ни в чем не виноват. Никто не выбирает быть невротизирующим родителем. Они тоже пострадавшие. То есть вины тут нет. Сплошная беда. Вот бывает сейчас такая позиция, вообще очень популярная тема в последние годы, вот там токсичные родители, есть там целые группы жертв токсичных родителей. На каком-то этапе, скажем так, самоосознания это может быть полезным, ну потому что полезно с той точки зрения, что это дает, по крайней мере, принятие себя. Вот это вот я не виноват, ну как вот появляется просвет в невротической вине собственной. Но на каком-то этапе это просто этап. Следующий этап – понять, что родители не виноваты тоже. Это зависание в инфантильной позиции. Виноват не я, виноваты мои родители – это позиция тоже дошкольника.
А что плохого в чувстве вины? Вы знаете, один поэт сказал так: «У черных чувство ритма, у белых чувство вины». Мне кажется, это нормально – иметь некое чувство, что я виноват. Да, я во многом виноват, и меня это никак не невротизирует. Я понимаю, что я грешный человек, и поэтому я виноват. И что в этом плохого – быть виноватым и чувствовать свою вину?
Ничего плохого, если мы чувствуем вину за что-то конкретное, и это побуждает нас к действию, будь то к внутреннему действию по улучшению себя, к внешнему действию по там, исправлению материальных каких-то вещей или отношений, там, чего бы то ни было. Если это просто там, у белых чувство вины, и это не вливается ни в какие действия, то это пустая, это бесплодная вина, это истощение ресурса, который есть у каждого из нас, и который, в общем, ну, мы же верующие люди, там силы даются нам тоже Богом. То есть Бог дает нам силы, а мы их размениваем на абсолютно бесплодное ковыряние в несуществующих до этого расковыривания в болячках и тратим на это свою жизнь, данную нам Господом для другого.
Один из первых призывов, который мы читаем в Евангелии – «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». К чему нас призывает Христос? Если говорить это с точки зрения греков, о том, что покаяние – это метаноя, перемена ума, но перемена ума – это, скорее, все-таки божественное дело, потому что мы не можем поменять свой ум, если Бог нам его не поменяет, мы можем только его просить об этом. С точки зрения иудеев, а Иисус Христос, безусловно, был из иудейской среды, покайтесь – это значит обратитесь, повернитесь ко мне. Как можно перевести это на современный язык? Что нам нужно сделать?
Да я думаю, то же самое – повернуться к Богу, просить у Него смелости, посмотреть на себя, в общем, без невротических защит, без самообмана. То есть, по большому счету, когда мы говорим «даруй мне зреть мои прегрешения», мы же это не ради мазохизма и углубления нашего самобичевания говорим, а для того, чтобы исправить, просить Господа, да, о помощи исправить эти прегрешения. И да, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Это вот ощущение именно того, то есть Царствие же это не где-то когда-то в будущем, а это то, что там везде и всегда, это часть вечности, это божественная реальность. И, собственно, мы, будучи православными христианами, в эту реальность входим. Мы входим в нее в каждой литургии, мы входим в нее там в молитве, но имеем шанс, во всяком случае. И если мы не покаемся, то бишь не обратимся к Богу и не доверимся Ему, вот очень трудно довериться кому-то, человеку страдающему, невротизированному, и не позволим себе предстать пред ним со всеми нашими слабостями и просить о том, чтобы он помог нам. Нам трудно будет почувствовать это Царствие Небесное, войти в него. И да, в общем, ничего не изменилось с евангельских времен. И я бы еще добавила, что, ну вот, особенно сейчас, как-то, ну, в связи со всей там ситуацией внешней, актуализировались в очередной раз разные там эсхатологические настроения, апокалиптические ожидания и так далее. И вот все там ищут приметы, так сказать, последних, ну, не все там, многие любители жанра этого ищут приметы последних времен, забывая о том, что вообще-то откровение Иоанна Богослова – это тоже радостная весть. То есть это радостная весть о предстоящем царстве, там, воцарении Бога на всей земле, и заканчивается «И гряди, Господи». Приходи, Господи. Поэтому все хорошо. Что бы с нами ни происходило, все хорошо. Самое главное, о чем стоит помнить, что с помощью Божией каждый из нас может не бояться и освободиться от искажений, от травм. Все, о чем мы говорили в этой передаче, не приговор, это не обреченность, это просто повод задуматься о том, что Господь больше и сильнее всего этого. И как сказал апостол Иоанн, совершенная любовь изгоняет страх, боящийся несовершенен в любви. Давайте постараемся быть совершенным. С Божьей помощью.
Я благодарю Наталью Скуратовскую. Наталья Станиславовна – психолог, многое время посвятивший проблеме неврозов, в том числе и в православной среде. У микрофона был редактор Илья Сергеев. Благодарю вас за внимание. До новых встреч.
Благодарю я вас и надеюсь, да, что не в последний раз мы с вами тут.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сколько могу понимать из собственного опыта и из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигам, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигам, которые предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека. Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя б наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлено было апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.